Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская. Теперь вновь коротко о новостях погоды на сегодня. В столице в пятницу временами дождь. Температура утром 9-11 градусов, днем 12-14 выше нуля. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге температура такая же. Утром 9-11, днем небольшой дождь. Также температура вырастет до 12-14 градусов. В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы поговорим в следующие полчаса. Международная конференция памяти Анны Политковской прошла в штаб-квартире «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» в Праге. Репортаж об этом примерно через минуту. 4%. Базовая ставка по кредитам в Европе сохраняется прежней. Подробности в экономическом обзоре. И военные тонкости американо-британских отношений вы услышите в репортаже из рубрики «В Америке сегодня». В пражской штаб-квартире «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» состоялась международная конференция, посвященная памяти Анны Политковской, убитой в подъезде собственного дома 7 октября прошлого года. В конференции приняли участие журналисты, дипломаты, политики и правозащитники. Вспоминая Политковскую, они говорили о подавлении свободы слова в современной России, ответственности Кремля за происходящее в стране, в том числе и за безнаказанное убийство сотрудников средств массовой информации, подчеркивали необходимость найти и наказать не только исполнителей, но и организаторов убийства обозревателя «Новой газеты», рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Конференция памяти Анны Политковской открылась показом короткого фильма об обозревателе «Новой газеты», убитой 7 октября прошлого года. Один из участников этого фильма, наш коллега Андрей Бабицкий, говорил о том, что Анну Политковскую от других журналистов, занимающихся правозащитной темой, отличала заинтересованность в судьбах конкретных людей, о которых она писала. Она продолжала помогать им и после выхода публикаций, поддерживала с ними постоянные контакты. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в своем выступлении подчеркнул, что Анна Политковская не видела ничего выше справедливости и была смелой настолько, что могла позволить себе быть принципиально неразборчивой в выборе врагов.
Пускай теперь они боятся. Они стараются, они – это коррумпированные сотрудники силовых структур России. Они стараются развалить дело, которое ведет Генеральная прокуратура России и редакция «Новой газеты».
«Новая газета».
Контрольность силовых структур и специальных служб в России стала полной, окончательной и абсолютной.
Муратов призвал все демократические страны оказывать давление на российские власти, чтобы добиться полного расследования обстоятельств убийства Политковской и не допустить окончательного свертывания свободы слова в России. Последнее интервью, которое дала Политковская, было интервью «Радио Свобода» программе «Час прессы», вышедшей в эфир 5 октября 2006 года. Ведущая этого выпуска Елена Рыковцева вспоминает, что, узнав о смерти Политковской, она была потрясена. По мнению Елены Рыковцевой, российское общество так и не осознало всю трагедию, произошедшую 7 октября прошлого года.
За все время, за весь год ее гибели в самой России было только 2 митинга, на которые пришло по 100 человек, несмотря на то, что информация об этих митингах звучала по радио «Свобода» и «Эхо Москвы», которое имеет FM-диапазон, и вы знаете большую аудиторию.
Почетным гостем на конференции памяти Анны Политковской был премьер-министр Чешской Республики Мирек Тополаник. Безнаказанное убийство российских журналистов вызывает озабоченность. Существует множество способов подавить свободу слова, от самых жестоких, таких как убийство Политковской, до скрытых форм политической цензуры. С другой стороны, свобода слова подразумевает и ответственность. Я не имею в виду только ответственность перед государством, правительством или народом. Это и ответственность перед самим собой. Анна Политковская была этому принципу верна и заплатила за это жизнью.
Ему была Анна Политковская верна, а заплатила за то живота.
Как сообщил Дмитрий Муратов в редакции «Новой газеты», всю эту неделю работает мобильный телефон Анны Политковской, у которого дежурят специальные корреспонденты издания. Московский номер Анны Политковской 798-1034. Андрей Шароградский, «Радио Свобода».
8:11 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И вновь рядом со мной Дмитрий Морозов. Дима, еще раз доброе утро.
Утро доброе.
И, насколько я понимаю, у вас есть публикации в продолжении темы памяти Анны Политковской.
Да, поминают Анну Политковскую некоторые издания сегодняшние российские, в частности, газета, которая публикует первое интервью дочери Анны Политковской. Она впервые согласилась ответить на вопросы корреспондента, вот в частности газеты. Вот короткий фрагмент этого интервью. Вот что ответила дочь Анны Политковской на вопрос, как вы встретили новость о том, что преступление почти раскрыто генпрокурором Юрием Чайкой. Убийство ведь не раскрыто, и вы сами это прекрасно понимаете. Когда начались так называемые сливы, меня это не удивило, так как мне сразу стало ясно, те, кто причастен к этому преступлению, обладают достаточной силой, чтобы иметь возможность помешать следствию. Что это за силы, я не знаю. За свою шкуру пусть боятся те, у кого руки в крови моей матери. Интервью Веры Политковской в сегодняшней газете. Издание «Время новостей» в рубрике «Расследование» опубликует некоторые детали сегодняшнего суда, который оценит претензии следствия к сотрудникам Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков генерала-лейтенанта Александра Бульбова и старшего оперуполномоченного по особо важным делам Сергея Донченко. Они и еще двое сотрудников ведомства, Сергей Донченко и Юрий Гивал, были задержаны сотрудниками ФСБ и Следственного комитета при прокуратуре России 1 октября этого года. Их подозревают в целом ряде преступлений: превышения и злоупотребления должностными полномочиями, получения взяток, нарушений тайны телефонных переговоров с использованием своего служебного положения и спецсредств. Судьба генерала, газета «Время новостей». Не можем, конечно же, мы обойти вниманием и одну из любимейших тем, а именно подготовка к Сочинской Олимпиаде 2014 года. Газета «Время», «Московские новости» публикует сегодня в большой такой глобальной заметке под названием «Стройка века» некоторые доселе неизвестные нам подробности. В частности, опыт показывает, олимпиады дают мощный толчок к развитию того региона, в котором они проводятся. Это, собственно говоря, факт общеизвестный. Солт-Лейк-Сити, средний по размеру американский город в штате Юта, пишет издание, благодаря зимней олимпиаде 2002 года совершил гигантский прорыв в будущее. После нее число туристов в городе выросло в 2 раза, а число лыжников в 3. Причина – отличные спортивные объекты, построенные для Олимпиады. Вложившись в них, инвесторы не прогадали. После зимних игр 2002 года в городе проведено уже 23 чемпионата мира. Марк Льюис, экс-директор по маркетингу Оргкомитета игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити, вспоминает, перед Олимпиадой Оргкомитет получил 2000 заявок от различных компаний с просьбой об открытии офиса в городе. Среди них крупнейшие теле- и радиовещательные компании, которые, готовясь к олимпийским трансляциям, создали в городе современнейшие коммуникационные сети. Это позволило открыть в Солт-Лейк-Сити офисы крупнейших рекламных агентств и телекоммуникационных компаний. То же самое будет в Сочи, похлопывает по плечам сочинских коллег Марк Льюис. Впрочем, продолжает издание, за глобальными цифрами стоят живые люди, жители Сочи, всерьез опасающиеся, что их права собственности могут пострадать от олимпийского передела земли. «Стройка века», газета «Московские новости».
Спасибо. Дмитрий Морозов знакомил нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. 8:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России намерена принять сегодня заявление о последствиях размещения в Восточной Европе элементов противоракетной обороны США. Наталье Истемировой, журналистке и правозащитнице из Грозного, в Лондоне вручена первая ежегодная премия имени Анны Политковской. Число жертв авиакатастрофы в Демократической Республике Конго возросло до 38. Суд в Чили выдал ордер на арест вдовы и 5 детей бывшего диктатора Августа Пиночета. Сербия призывает Европейский Союз не устанавливать конкретных сроков окончания переговоров о статусе Косово. Президент США Джордж Буш предостерег Сирию против какого-либо вмешательства в ходе предстоящих в Ливане президентских выборов. Сегодня в 11 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Удивительную политическую предвыборную ситуацию в России и Петербурге обсуждают заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский и депутат Государственной Думы Виктор Тюлькин. Повтор передачи можно услышать в 15 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода». И продолжит утреннюю программу очередной выпуск обзора спортивных новостей. Вновь рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Новости баскетбола ждут нас в этот раз.
Да, вот в Италии на чемпионате Европы среди женщин вчера были сыграны первые 2 матча 1/4 финала. Сборная Латвии выиграла у команды Франции 66-62. Ну а в другой встрече белорусские спортсменки сенсационно взяли верх над чемпионками Европы баскетболистками Чехии 52-46. 6. Соперники сборных Латвии и Белоруссии по полуфиналам определятся сегодня в четвертьфинальных встречах Россия-Литва и Испания-Бельгия. На чемпионате мира в Санкт-Петербурге вчера фехтовальщицы разыграли комплект наград в соревновании раперисток. Успешно выступили итальянки. Валентина Вицали в пятый раз стала чемпионкой мира. Маргарита Гранбасси получила серебряную медаль, Джованни Треллини – бронзовую. Еще одна бронзовая награда у Аиды Мохамед из Венгрии. На этом индивидуальная программа первенства мира завершена, и в оставшиеся три дня будут разыграны медали в командных соревнованиях. В четверг на футбольных полях Европы состоялись ответные матчи первого круга Кубка УЕФА в 39 парах. И вот как сыграли в них российские клубы. Московский «Спартак» выиграл у шведского клуба «Хакен» на его поле 3-1. Голы забили у «Спартака» Егор Титов, Никита Баженов и Артем Дзюба. У «Хакена» Йонас Хенриксон. Первый матч, напомню, «Спартак» выиграл в Москве 5-0 и теперь примет участие в групповом турнире. Сыграв ответный матч в Льеже с местным «Стандартом» в ничью 1-1, санкт-петербургский «Зенит» тоже вышел в групповой турнир за счет победы в первом матче 3-0. В Бельгии гол в свои ворота забил вратарь «Зенита» Камил Чантафальски, а ответный мяч провел Павел Погребняк. И, наконец, в Москве на стадионе «Локомотив» хозяева поля выиграли ответный матч у датской команды «Мидтьюланд» 2-0. Голы забили Диньяр Белелединов и Владимир Маминов. Поскольку «Локомотив» выиграл и первый матч на поле соперников 3-1, он тоже завоевал право участвовать в групповом этапе Кубка УЕФА, жеребьевка которого состоится 9 октября. На крупном женском теннисном турнире в Штутгарте в четверг три российские теннисистки играли в матчах 1-8 финала. Надежда Петрова выиграла у Михаэлы Крайчик из Голландии 6-1, 6-3. Елена Дементьева взяла верх над Даниилой Гантуховой из Словакии 6-4, 6-4. Динара Сафина проиграла первой ракетке мира бельгийке Жюстин Анен 4-6, 1-6. И еще один матч этой стадии турнира завершился сенсацией. Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко обыграла пятую ракетку мира Анну Иванович из Сербии 6-2, 1-6, 6-3. Успешно выступили в четверг россияне на мужском турнире в Меце во втором круге. Евгений Королев обыграл француза Марка Жекеля 6-4, 7-6. Игорь Андреев Николаса Лапенти из Эквадора 6-3, 6-3. А вот Дмитрий Турсунов закончил свое выступление в Токио в третьем круге. Он проиграл испанцу Фелисиано Лопесу 6-7, 4-6.
Спасибо. Наталья Федотова знакомила нас сегодня с обзором спортивных новостей. Рост золотовалютных резервов в России, а также проект закона о потребительском кредитовании в России в сравнении с кредитными условиями в странах Европы, США и Японии – все это темы экономического обзора.
Сохранение в России существующей экспортно-сырьевой структуры экономического роста приведет к замедлению его темпов до 5%, а после 2010 года до 3-4% в год, заявила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина. Прогноз роста ВВП России в 2007 году 7,3%. Международные или золотовалютные резервы России за неделю с 21 по 28 сентября увеличились на 0,6% и превысили 425 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. С начала года их объем увеличился почти на 40%. Россия по объему своих золотовалютных резервов занимает третье место в мире после Китая, где они втрое больше, и в Японии вдвое больше, чем в России. Российский холдинг «Базовый элемент», контролируемый предпринимателем Олегом Дерипаской, объявил о намерении создать совместное предприятие по производству цемента с австрийской строительной компанией «Штрабаг», 30% акций которой уже принадлежат «Базовому элементу». Сообщается, что стороны получат по 50% участия. По планам, учредители СП передадут в него все свои предприятия по выпуску цемента, расположенные в России, Казахстане и Венгрии. Проект закона о потребительском кредитовании в России будет представлен на рассмотрение Государственной Думы на будущей неделе, заявил в четверг заместитель председателя Банковского комитета Госдумы Анатолий Аксаков. По его словам, законопроект предусматривает обязательное раскрытие в договоре между банком и заемщиком реальной ставки по потребительскому кредиту, а также срока, на который он предоставляется. Европейский центральный банк решил сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 13 стран еврозоны – 4% годовых. Действующая ставка в США – 4,75%, в Японии – 0,5%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что, в свою очередь, стимулирует спрос на ее валюту.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Вновь напомню официальный курс российской валюты на сегодня. Он составляет 25 рублей и 1 копейку за доллар США и 35 рублей 25 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит 1 доллар и 41 цент. И продолжит утреннюю программу репортаж из нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». Зигзаги в американо-английских отношениях. Когда премьер-министр Великобритании Гордон Браун только вступил в должность, американские средства массовой информации предсказывали, что между Лондоном и Вашингтоном уже не будет столь тесного сотрудничества, как это было при Тони Блэре. Заметны ли уже изменения? Об этом нью-йоркский корреспондент радио «Свобода» Ян Рунов.
Эти предсказания основывались прежде всего на том, что Браун обещал вывести британские войска из Ирака. Только что побывавший в Ираке Браун объявил о передаче под иракский контроль района Басры в течение 2 месяцев и о выводе 1000 британских солдат из Ирака к концу этого года. Остальные 4500 солдат должны вернуться домой в 2008 году. В то же время Браун заявил, что, несмотря на вывод своих войск, Великобритания всегда будет готова поддержать иракские силы безопасности, если потребуется. Тем временем, как сообщают газеты, Белый дом вроде бы уже не слишком рассчитывает на прежний тандем с Лондоном при новом главе британского правительства. Впрочем, как предполагают американские политические наблюдатели, сдержанность контактов, возможно, объясняется приближающимися парламентскими выборами, и Брауну необходимо продемонстрировать собственную внешнюю политику, умение сказать «нет» Вашингтону. Не заставит ли это президента Буша меньше рассчитывать на союз с премьером Великобритании и переориентироваться на партнерство с президентом Франции? Вот что думает об этом бывший американский дипломат в ранге посла, профессор Вашингтонского института мировой политики Томас Мелади. Я думаю, вопрос шире, и его надо рассматривать в историческом контексте, в контексте долговременных англо-американских отношений. Тогда личные отношения глав правительств двух стран выглядят не столь значительно. Конечно, характер каждого из них, симпатии или антипатии друг к другу, накладывают свой отпечаток на политические нюансы, но главными остаются национальные интересы государств. А эти интересы, как правило, совпадают, если мы вспомним о важнейших событиях, скажем, последнего столетия, и Первую мировую войну, и Вторую мировую, и Холодную, и нынешнюю против терроризма. Зигзаги во взаимоотношениях существуют, но когда речь идет о жизненно важных политических событиях, между нами нет острых противоречий. Это вообще, а в частности, после многих лет у власти популярного Тони Блэра, который был в отличных отношениях сначала с Клинтоном, а затем с Бушем, разговоры об охлаждении вызваны просто приходом нового премьер-министра. Когда после президента-демократа Клинтона президентом был избран республиканец Джордж Буш-младший, ходили такие же разговоры, смогут ли сохраниться хорошие отношения у лейбориста Блэра с республиканцем Бушем. Не только сохранились, но еще больше укрепились. Думаю, политические журналисты и аналитики, как всегда, спешат вынести приговор. Гордон Браун всего 100 дней во главе правительства. Различия в характере и в стиле работы принимают за смену ориентиров. На самом деле отношения развиваются тем же путем. Но британские войска из Ирака уходят? Этот вопрос будет согласован сторонами. Для Белого дома решение Брауна не было сюрпризом. К тому же британские солдаты уходят не в критический момент, а в общем, выполнив свою задачу в Басре. Генерал Петреус недавно рассказал о положительных сдвигах в результате увеличения американского контингента в Ираке. Там, по последним данным, уменьшились американские потери. Теперь трудности больше на политической арене, связанных с правительством Ирака. Я ожидаю, что вслед за Великобританией и Соединенные Штаты начнут постепенно уменьшать свое военное присутствие в Ираке. Так что я не вижу никаких признаков отхода от традиционного исторического взаимопонимания между двумя странами. Томас Мелади из Вашингтонского института мировой политики в то же время согласен с мнением, что сейчас политическую инициативу в Европе перехватил президент Франции и что его стиль импонирует Бушу. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». 8:27 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. И пока есть время, вернемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Считаете ли вы, что в России хорошие школьные учителя? Репортаж о проблемах, которые возникли в Ульяновской области, вы услышите в начале следующей получасовки. А сейчас почитаем ваши сообщения. Мне повезло с обучением в начальной школе, где работали специалисты высочайшего класса. В общеобразовательной таких остались единицы. Сегодня, по отзывам родителей, ученикам не дают знаний вообще, заменив не обучение репетиторством, пишет Александр из Сызрани. Жизнь для меня открылась во всю ширь благодаря моим учителям. Они привили мне любовь к природе, знаниям и родине. К сожалению, молодое поколение учителей приходит в школу малоподготовленными. И главное, слабость их неумение общаться с учениками, пишет наш слушатель Добрый. Хороший учитель не только учит, но и определяет судьбу. Учителей, определяющих судьбу, немного, считает наш слушатель Константин. У меня большой стаж, русский язык и литература. Никогда не могла понять, как может вести предмет учитель, имеющий по нему тройку в дипломе. Сегодня хорошим учителем считается тот, кто выполняет указания партии и правительства, а не тот, кто имеет как объективную, так и субъективную точку зрения. Что касается именно литературы, еще больше истории, пишет наша слушательница Ирина Семеновна. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам, вновь напомню, номер пейджинговой компании, по которой вы можете отправить свои сообщение в Москве 96143, абонент Радио Свобода. А также ждем ваших смс-сообщений на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. И также то, о чем пойдет речь в следующие полчаса. Новая книга Ёшки Фишера вы услышите в репортаже корреспондента Радио Свобода Юрия Векслера. Также обзор региональной печати из Омска и вторую часть нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». Ну а прямо сейчас я рад приветствовать рядом со мной моего коллегу Виктора Нехезина, который познакомит нас с темами передачи «Свобода в 9», которая продолжит эфир «Радио Свобода» в следующем часе.
Доброе утро, Никита. Да, сообщу сразу, что сегодня главная тема нашей программы – это будет дела трех чеченских женщин, жалобы которых удовлетворил Страсбургский суд по правам человека вчера. Слушайте пространный, подробный комментарий этих дел известного адвоката Карины Москаленко. Ну, кроме этого, поздравим, конечно же, учителей с Днем Учителя. И в конце программы слушайте отчет о еще одном судебном деле. Это дело о превышении полномочий милиционера в Санкт-Петербурге, там, где милиционер просто-напросто расстрелял двух молодых людей.
Спасибо, Виктор Нехезин познакомил нас с темами своей программы. Обязательно оставайтесь на волнах Радио Свободы в следующем часе, а утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России намерена принять сегодня заявление о последствиях размещения в Восточной Европе элементов противоракетной обороны США. Наталье Стемировой, журналистке и правозащитнице из Грозного, в Лондоне вручена первая ежегодная премия имени Анны Политковской. Эта награда будет вручаться женщинам, проявившим себя в правозащитной деятельности в зонах военных конфликтов. В столице Таджикистана Душанбе сегодня и завтра пройдут саммиты СНГ, Евроазиатского экономического сообщества и организации договора о коллективной безопасности стран СНГ. По меньшей мере 38 человек, по уточненным данным, погибли в результате авиакатастрофы в Киншасе, столице Демократической Республики Конго. Среди жертв не менее 3 граждан России, члены экипажа разбившегося самолета Ан-26. Вскоре после взлета он рухнул на пригород Киншасы. Специальный посланник ООН Ибрагим Гамбари выступит сегодня в Совете Безопасности с отчетом о ситуации в мире. Мьянме. Гамбари провел переговоры с властями этой страны, а также встретился с лидером оппозиции Аун Сан Су Джи, находящейся под домашним арестом. Суд в Чили выдал ордер на арест вдовы и пятерых детей бывшего диктатора Аугусто Пиночета по делу о хищении миллионов долларов государственных средств и переводе их в американский банк. Выдана также санкция на арест 17 человек из окружения бывшего диктатора. Сербия призывает Европейский Союз не устанавливать конкретных сроков окончания переговоров о статусе Косово. Министр иностранных дел Сербии Вук Еремич заявил, что жесткие сроки мешают поиску компромисса. Президент США Джордж Буш предостерег Сирию против какого-либо вмешательства в ход предстоящих в Ливане президентских выборов.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В столице в пятницу временами дождь, температура утром 9-11 градусов, днем 12-14 выше нуля, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге такая же температура, утром 9-11 градусов, днем небольшой дождь и температура 12-14 градусов выше нуля. 8:32 в Москве. Вновь возвращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Сокращение финансирования образования происходит в Ульяновской области. С подробностями о происходящем корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
В середине прошлого учебного года областной закон изменил систему финансирования образования. Раньше применялся так называемый подушевой норматив, то есть на каждого ученика. Теперь школьные финансы разбили на три группы – для начальных, средних и старших классов. Норматив финансирования для младших классов оказался ниже, чем для остальных групп. Из-за демографического спада сократилось и число учеников в начальных классах. Пересчитав деньги, региональное министерство образования решило, что сэкономило в целом по области 100 миллионов рублей. Их перебросили на закупку школьных автобусов и обеспечение учащихся молоком. Областной парламент переброску средств утвердил. О последствиях этого решения говорит депутат областного законодательного собрания Алексей Куриный.
Учитывая, что первые полгода школы, естественно, получали чуть больше, чем положено, вот, в соответствии с измененным законом, они, естественно, эти деньги все потратили. То есть кто-то премии учителям выписывал, кто-то покупал оборудование, кто-то еще что-то. И потратив их в первом полугодии, во втором полугодии им, по сути, поставили ультиматум. Вы их уже съели, эти деньги, так что переужимайтесь, как хотите. Все это где как пошло, где ставки сокращали, где часов убавляли. Ну, самое главное, что в итоге это все отразилось на зарплатах учителей. То есть, в принципе, ставка в чистом виде не тронута, но у образования у них несколько специфическая система оплаты труда. Они получают ставку, и есть так называемый надтарифный фонд. Ну, то есть, из этого надтарифного фонда там оплачиваются тетради, даются премии, надбавки и так далее. В принципе, для педагога ему все равно, как ему все это формируется. Факт то, что после того, как был принят этот закон, естественно, денег он стал получать меньше.
Чтобы выяснить, хватит ли школам денег на зарплату, депутат разослал запросы директорам разных школ. Большинство из них признались, что собираются изымать средства из фонда материального обеспечения школ, а в некоторых школах зарплаты не хватит и до конца года. В первую очередь пострадают школы, гимназии, лицеи с большим количеством начальных классов. В городской школе номер 6 чуть было не сократили учительницу с 12-летним стажем, потому что администрация ликвидировала второй В-класс, распределив детей между вторым А и вторым Б. Класс удалось сохранить под давлением возмущенных родителей. На недавнем совещании губернатора Сергея Морозова с директорами школ тему оплаты труда почти что обошли стороной, говорит депутат Алексей Куриный.
Каждому из них позвонили и каждого предупредили, что не надо не поднимать никаких вопросов, надо держаться тихо, кому-то на пенсию ближайшую намекали, кому-то там на прочие кары. В результате собрание прошло так, достаточно вяло.
Из ситуации есть три выхода. Либо директора потратят на зарплату деньги, предназначенные на пособие и ремонт школы, либо в очередной раз раскошелиться заставят муниципалитеты, либо областное правительство откажется от экономии. Но последнее, как считает депутат Куриный, наименее вероятно. Кстати, 6 октября в Ульяновске планируют открыть памятник учителю. Он стоит около 2 миллионов рублей. Часть этих денег собрана самими учителями. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Считаете ли вы, что в России хорошие школьные учителя? С таким вопросом мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. И пока мы ждем ваших сообщений, послушайте мнение жителей Екатеринбурга.
После того, как я проучился 4 года в Германии, я понял, что в России на самом деле очень сильные учителя. Люди приучили меня к систематическому труду, привили мне много знаний. В Германии люди учатся только им, если им самим надо. никто никого не принуждает заканчивать высшее образование. Рассказываешь что-то людям. Хочешь — берешь, не хочешь — не берешь.
Учитывая свою патриотичность, я думаю, что в России хорошие учителя, но если бы им давали больше возможности развиваться, я считаю, что наши учителя могли бы быть еще лучше. У наших учителей нет возможности заниматься даже самообразованием элементарно. Они дают минимальные знания, зарабатывают за это минимальные деньги лишь только на жизнь. И, соответственно, у них мало возможности развивать себя даже как ученых, как преподавателей.
Да, только подход к образованию плохой. Сами школы не очень. Они не могут раскрыться сами. Они не могут научить ребенка тому, чему хотят научить. Но не у всех получается, на самом деле. Не всегда есть просто желание выкладываться, зная просто, что за то, что они выложатся, за то, что они покажут все, что они могут, за то, что они проведут урок так, как никто не ведет, им не будет достойной зарплаты, на что они смогут прокормить себя, свою семью.
Я считаю, что в России хорошие школы учителя, особенно начальные школы. Заботливость обо всех учениках, ответственное отношение, ну, я думаю, любовь. Надо любить просто свою работу.
С русскими учителями можно не только хорошо поговорить по душам, но и они высоко квалифицированные. Они учат наших детей жить правильно. Молодежь будет просто прекрасная. Спасибо огромное нашим учителям.
Очень хорошие учителя были. Поступали в институты, большой процент. И причем сразу большого отсева не было никогда. Доброжелательно все относились.
Квалификации им не хватает. Недостаточно компетентны. Конечно, они все равно хорошо подкованы, но недостаточно.
Достаточно хорошие, особенно в сравнении с Европой и США, и той тенденцией, которая у них сейчас. То есть это введение всеобщих тестов. То есть у нас пока учителя имеют старую закалку и, соответственно, более высокий уровень преподавания.
В школе учителя мне попали, слава богу, хорошие. Я имею 3 высших образования. И если бы не было начала нормального, заложенного учителями начальных классов и средней школы, я бы такого не добился и не работал. Самое главное — найти контакт с учеником и донести хорошую информацию, чтобы человек понимал, что от него требуется.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос: считаете ли вы, что в России хорошие школьные учителя? Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru, прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Арестован подозреваемый в краже рабочих материалов фильма Стивена Спилберга, а тем временем объявлен конкурс на лучшие фильмы о жизни мусульман в США. Все это темы панорамы культурных событий.
В Барселоне открылась ежегодная международная книжная ярмарка «Либер». В ней принимают участие издатели из 17 стран, представившие свою продукцию на 324 стендах. Почетными гостями ярмарки стали издатели из Перу. Бывшему президенту Международного союза книгоиздателей Пере Висенсо будет вручена премия за вклад в книгоиздание. По прогнозам организаторов ярмарки, за 3 дня ее работы павильоны посетят 120 тысяч человек. Малайзийская актриса Мишель Йео стала кавалером Ордена Почетного Легиона, высшей гражданской награды Франции. Орден вручил актрисе французский посол в Куала-Лумпуре. Бывшая мисс Малайзия Мишель Йео играла подругу Джеймса Бонда в фильме «Завтра не умрет никогда», снималась в картине Энга Ли «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», а сейчас снимается в боевике «Мумия-3. Гробница императора драконов». В Соединенных Штатах объявлен конкурс на лучшее кинопроизведение, отображающее опыт мусульман, живущих в стране. Конкурс «Один народ, много голосов» проводится при поддержке телеканала Link TV и объединения «Один народ». Зрители будут голосовать за фильмы в категориях драма, комедия, документальный фильм, анимация и музыка. Цель конкурса – продемонстрировать общность американцев и преодолеть негативные стереотипы. Среди членов жюри – актер Дэнни Гловер и Марианна Перл, вдова журналиста журналиста Дэниела Перла, похищенного и убитого исламскими экстремистами в Пакистане. В Лос-Анджелесе арестован человек, подозреваемый в причастности к краже компьютеров и фотографий, имеющих отношение к съемкам нового фильма Стивена Спилберга об Индиане Джонсе. Имя задержанного не сообщается. Кража произошла 24 сентября. Полиция установила, что некоторые фотографии были предложены на продажу на интернет-сайтах, специализирующихся на сплетнях о знаменитостях. Полицейские агенты, изображая потенциальных покупателей, договорились о встрече с продавцом и задержали его. Адвокат и бывший компаньон покойной топ-модели Анны Николь Смит подал в суд на автора и издателя книги о ее жизни. Книга «Чистолюбивая блондинка. Неизвестная история смерти Анны Николь Смит» написана бывшей телеведущей Ритой Косби. Косби, в частности, пишет, что у Стерна были сексуальные отношения с другим любовником Смит, Лэри Биркхедом. Истец утверждает, что в книге содержатся ложные, оскорбительные для его репутации сведения и требует возмещения морального ущерба в размере 60 миллионов долларов.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Дмитрий Волчек. 8:41 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода», и мы продолжим культурную тематику. Бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер, ныне приглашенный профессор, читающий лекции в Принстонском университете в США, представил в Берлине первый том своих воспоминаний «Красно-зеленые годы». С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
«Красно-зеленые годы» — это о 7 годах совместного управления коалиции социал-демократов во главе с Герхардом Шрёдером и зеленых, лидером которых был Фишер. На презентации своей книги, слегка похудевший за последние месяцы, Фишер явно получал удовольствие от знакомой ему атмосферы общественного интереса, интереса прессы к его персоне. Услышав, что первый из задавших вопросов обратился к нему профессор Фишер, бывший министр пояснил, что в отличие от Германии в США профессором можно называть только того, для кого эта должность постоянна. «Так что обращайтесь ко мне, пожалуйста, просто господин Фишер», — сказал он и, выдержав короткую паузу, улыбаясь, добавил: «Впрочем, можно и просто Ёшка». Фишер дал первому тому под название «Внешняя политика Германии от Косово до 11 сентября». Об этой дате Фишер сказал: «11 сентября, по крайней мере, я так пережил эти события, было субъективно, но я думаю, что и объективно, концом этого нового послевоенного времени, начавшегося 9 ноября 1989 года падением Берлинской стены, а затем концом Холодной войны и исчезновением СССР». Фишер гордо заявил, что не прибегал ни к чьей помощи. Цитата: «С первой до последней строчки все сам написал». Но писал он долго. Ёшка Фишер: «Я работал над первой частью интенсивно целый год и очень много написал над Атлантическим океаном в самолете. И теперь я незамедлительно приступлю к написанию второй части и надеюсь, что буду работать без пауз и скоро закончу». Книгу Фишера его издатель обещал еще в начале года, и она запоздала на 8 месяцев. Так что издатель должен был проявить терпение, за что автор его публично поблагодарил. Объясняя задержку с написанием и выходом книги, бывший министр иностранных дел сказал: «Я не испытывал никаких трудностей при самом написании, но я явно недооценил изобилие и насыщенность материала. От книги ожидали сведения счетов с бывшими коллегами, но Фишера это мало интересовало. В первом томе: обождите немного суммарных оценок, они должны быть в конце книги, и они там будут. То, что выводы будут интересны, ясно из ответа Фишера на вопрос о климате в коалиции с социал-демократами. Это не всегда было гармонично, так, видит Бог, сказать нельзя. Гармонии никогда не бывает в коалиции демократических партий. Конфликтность внутренне присуща коалиции. Бывший министр иностранных дел Германии Ёшка Фишер, который называл сам себя последним рок-н-ролльщиком в немецкой политике, заявлял и раньше, и особо подчеркнул на презентации своей книги, что возвращаться в большую политику он не намерен. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Без четверти 9 в Москве, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода, новости.
Госдума России намерена принять сегодня заявление о последствиях размещения в Восточной Европе элементов противоракетной обороны США. Наталье Естемировой, журналистке и правозащитнице из Грозного, в Лондоне вручена первая ежегодная премия имени Анны Политковской. Число жертв авиакатастрофы в Демократической Республике Конго возросло до 38. Суд в Чили выдал ордер на арест вдовы и 5 детей бывшего диктатора Аугусто Пиночета. Сербия призывает Европейский Союз не устанавливать конкретных сроков
окончания переговоров о статусе Косово. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора российской прессы. На этот раз, и как всегда, впрочем, в это время, региональный. С наиболее интересными темами газет Омска нас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская.
Вторую неделю жители Омска проводят в нескончаемых пробках, ругая власть и дороги. Школьники и студенты опаздывают на занятия, трудящиеся на работу, болельщики на хоккей. Причиной тому внезапно начавшийся ремонт основных магистралей города – улиц Красный Путь, Герцена и Десятилетия Октября. Они не имеют дорог-дублеров, поэтому горожанам приходится ежедневно придумывать безопасные маршруты движения по узким окольным улицам. Как пишет независимое «Новое Омское слово», в конце сентября на улице Десятилетия Октября в огороженную ленточкой яму упал и погиб мужчина. Недавно на перекрестке с улицей Богдана Хмельницкого в траншею глубиной 3 метра свалилась машина. Водитель, к счастью, остался жив. По словам регулировщиков, машины на этом месте уходят под откос ежедневно. За несколько дней до этого в упавшем автомобиле погиб водитель. Между тем, в полуметре от ямы продолжают ходить пассажирские автобусы и маршрутки. Как пишет газета, кроме ленточки, ничто не защищает водителей от аварии. Другой вечной российской бедой остается квартирный вопрос. На этой неделе все газеты сообщили о начале процесса над бандой черных риэлторов. Организованная группа из 11 человек оставила без жилья более 50 жителей Омска. Следствие предполагает, что некоторые владельцы квартир лишились и жизни. Областной омский вестник рассказывает о первом в городе процессе над подобной бандой, прошедшем 2 года назад. Тогда следствию не удалось доказать участие нотариусов в совершенных преступлениях. На сей раз на скамью подсудимых попал не только нотариус, но и сотрудница УВД одного из округов. Как пишет «Труд-7» в Омске, ее усилиями людей выписывали из квартир без их ведома. Есть и другой способ лишиться дома. Неделю назад в центре города был снесен памятник деревянного зодчества. Как пишут влиятельные коммерческие вести, деревянный особняк с башенкой оказался рядом со стройплощадкой офисного центра, проект которого предусматривал сохранение памятника культуры. В компании, которая выступает заказчиком строительства, объясняют, что дом внезапно сгорел. Однако на месте дома нет следов пожара, только груда щепок. Общество охраны памятников и Министерство культуры области обратились в прокуратуру, но деревянный теремок уже не вернешь. В субботу защитники старины выходят на митинг против варварства застройщика, который, кстати, является депутатом от партии власти. На минувшей неделе губернатор области Леонид Полежаев представил план действий этой партии, обратившись к депутатам законодательного собрания с бюджетным посланием. В нем он, между прочим, сообщил, что в следующем году отдельные звенья областных средств массовой информации будут приватизированы. Для руководителей прогубернаторских изданий и телеканалов это заявление прозвучало как гром среди ясного неба. Как пишет популярный «Ваш Ореол», все логично. Газеты и телеканалы нужны, когда власть избирается. А если всех назначают сверху, зачем тратиться на пиар? Для «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская, Омск.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
5 октября 1975 года. Программа «Права человека». Австрийский правозащитник Симон Визенталь, сам прошедший через ад немецкого концлагеря, посвятил свою жизнь расследованию преступлений нацистов. С ним беседует Виктор Федосеев.
Вы, конечно, очень хорошо известны нашим слушателям как человек, который уже более 30 лет занимается розысками нацистских преступников. И очень часто приходится встречаться в прессе такие замечания. Не слишком ли много, 30 лет? Может быть, хватит?
Вы знаете, в школах надо учить, что случилось. Что миллионы людей не только убивали в Германии, а только во время Сталина убивали в Советском Союзе.
Недавно была пресс-конференция, первая пресс-конференция подготовительного комитета Сахаровской сессии, на которой было сказано о том, что на Сахаровскую сессию послано официальное приглашение советским официальным лицам.
Да.
Но на это приглашение они не ответили.
Это их дело.
А почему, вы думаете, Советский Союз игнорирует Сахаровскую сессию?
Это их метода. Признать какой-то вещи, что случилось, и сказать «да». Это случилось, мы сейчас против этому, и мы сделаем все меры, чтобы это не случилось больше. Это знак силы. Игнорировать это знак слабости.
Видите ли, в официальных советских кругах говорится так, что преступления, которые были совершены, допустим, до 1953 года, в эпоху Сталина, об этом говорилось открыто на 20-м, на 22-м съезде партии, подведена линия, и больше об этом говорить не стоит.
Это то самое, как бы кто-то сказал о преступлениях Гитлера и СС, говорилось на Нюрнбергском процессе, и финиш. Больше не будем делать ничего.
Но это по-вашему?
Это не может быть. Это тоже Советский Союз сказал и писал в всех газетах. Нюрнберг – это был только начало. Советский Союз подписал конвенцию против убийства людей. И в этой конвенции нету срока давности. То, что касается других, то касается тоже Советского Союза.
Следовательно, и преступления, совершенные в Советском Союзе, должны получить полную огласку.
Да.
И полное расследование.
Да, то и по-моему так.
Беседа с Симоном Визенталем в преддверии Сахаровской сессии в Копенгагене. Радио «Свобода». 5 октября 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Восемь часов 52 минуты в Москве, и продолжит утреннюю программу репортаж в рамках второй части нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». Корпорация Microsoft в четверг запустила в действие веб-сайт, который, как утверждают его создатели, обеспечит людям быстрый доступ ко всей медицинской информации о себе, а также даст любой медицинский совет, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Новый майкрософтовский веб-сайт называется Health Vault, что можно перевести как «медицинский сейф». Говоря языком рядового потребителя, это действительно будет личный или семейный виртуальный сейф, защищенный системой паролей и состоящий из трех частей – библиотеки по всем вопросам здравоохранения, картотечного шкафа с полными медицинскими записями врачей, у которых вы когда-либо лечились, и факсового аппарата. Веб-сайт бесплатного пользования связан с сервером, который в недалекой перспективе обеспечит выход на все агентства, компании и учреждения, связанные с медициной. Уже сегодня в проекте участвуют американские ассоциации по изучению болезней сердца и легких, фармацевтическая компания Johnson & Johnson, клиника Mayo, а также крупная сеть больниц в Вашингтоне и Балтиморе. По словам вице-президента Microsoft Питера Нойперта, запуск медицинского поисковика – это первый шаг к созданию общенациональной базы медицинских данных американцев, о необходимости которого сегодня говорят многие политики. Однако многие специалисты сферы информационных технологий и правозащитники выражают обеспокоенность степенью защиты личных данных миллионов людей в рамках нового сервиса. Своими соображениями на этот счет я попросил поделиться Лорена Уайнстайна, соучредителя общественной организации «Люди за ответственность в интернете». Судя по тому, как этот веб-сайт представлен, он должен служить людям как инструмент хранения всей их персональной медицинской истории в одном месте, чтобы в чрезвычайной ситуации к ней можно было легко и быстро получить доступ, чтобы поднять результаты анализов, процедур и операций, проследить путь хождения по врачам. В то же время интернет-пользователям следует быть готовыми к обнаружению в записях ошибок, допускаемых при внесении или обработке информации. Подобные ошибки свойственны любой централизованной информационной системе. Они могут быть обусловлены сбоем в компьютерной системе или плохо протестированным программным обеспечением. Но куда более вероятны ошибки человеческие. Представьте только, доктор, принимая решение о том, как вас лечить, исходит из данных, внесенных в вашу анкету с ошибками, либо это вообще чужая история болезни, по ошибке принимаемая за вашу. Другой уровень сахара или холестерина в крови, другие лекарства, которые употреблялись, такие ошибки могут представлять угрозу жизни пациента, а это, согласитесь, серьезнее, чем получить от телефонной компании завышенный счет за услуги.
А если говорить о защите личных данных пациентов от вторжения извне, насколько веб-сайт Health Vault сопоставим с защитой других веб-сервисов, например, банковского или страхового, которыми пользуются десятки миллионов американцев? Судя по всему, это вполне стандартная система, обеспечивающая обычный уровень защиты и контроля доступа. Она не предлагает решения более сложных проблем, связанных с базами данных такого типа. Я имею в виду не только опечатки в истории болезни, но главным образом вопрос о том, кто еще, кроме пациентов и врачей, будет иметь доступ к информации, вносимой в эту систему. Для большинства людей личные медицинские данные – это самые сокровенные секреты, еще более деликатные, чем коммерческие. Они понимают, что последствия несанкционированного доступа к их истории болезни могут быть катастрофическими. Например, работодатель, ознакомившись с медицинской анкетой действующего или потенциального сотрудника, будет относиться к нему по-другому, возможно, дискриминировать. Страховые компании также очень хотели бы взглянуть в медицинские документы своих клиентов. Я не исключаю, что они путем лоббирования добиваются у правительства доступа к этой информации, якобы для предотвращения мошенничества клиентов, желающих снижения расценок на страховые взносы. Наконец, существует озабоченность, что и само правительство заинтересовано в доступе к частной информации о физическом состоянии граждан, которые, ничего не подозревая, готовы сконцентрировать ее в одном месте. Корпорация Microsoft, открывая сервис Health Vault, говорит о применяемом ею кодировании и других мерах защиты, о предоставляемой вам возможности обнаружить, кто и когда получал доступ к вашей личной информации. Но, насколько мне известно, потребитель никогда не узнает, исключают ли условия хранения их электронных данных выдачу этих данных Microsoft третьей стороне, скажем, судье, рассматривающему дело о разводе супругов. А ваша озабоченность носит теоретический характер или подкрепляется конкретными фактами? Мне известно большое количество прецедентов, когда страховые компании и работодатели охотятся за деликатной информацией о клиентах или сотрудниках даже при отсутствии централизованной системы данных. Если, скажем, кто-то является носителем вируса СПИД или генетически предрасположен к онкологическим заболеваниям, то есть имеет больше шансов умереть, то это прямой повод поставить человека в зависимое положение. Не хотите ли вы сказать, что майкрософтовский проект виртуального медицинского сейфа может встретить прохладный прием у американцев? Могу предположить, что люди будут очень осторожно приглядываться к данному сервису, хотя если любителям интернет-новинок он понравится, за ними быстрее потянутся остальные. Веб-сайт будет полезен тем, кто находится в критическом состоянии, например, кто стоит в очереди на трансплантацию органов. Остальных, видимо, надо будет завлекать стимулами, дисконтами, купонами, специальными предложениями. Но, думаю, рано или поздно все лечебные учреждения и медицинские страховщики согласятся присоединиться к централизованной базе данных, и тогда для клиентов не останется выбора, как пользоваться ее услугами, хотят они этого или нет. Так известный интернет-эксперт Лорен Вайнстайн прокомментировал запуск действия корпорации Microsoft веб-сайта Health Vault, обеспечивающего американцам быстрый доступ ко всему комплексу медицинских данных о себе. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». И пока осталось немного времени, вернемся к вопросу, который мы сегодня предлагали нашим слушателям. Считаете ли вы, что в России хорошие школьные учителя? Есть несколько сообщений. Такую жизненную позицию могут привить те учителя, таких очень много, которые участвуют в фальсификациях на выборах в пользу партии власти. Вот такое сообщение от слушателя, который подписался как Максим Гневный. «В моей школе учителя были одни хорошие, а другие из-за мелочи могли придраться», пишет Станислав Павлович. Учителя у нас пока хорошие, но диверсанты из Министерства образования и депутаты Госдумы уничтожают учительский корпус и русское образование в целом. Вот такое суровое сообщение от Сергея Николаевича. Мы благодарим всех, кто писал нам сегодня. В понедельник будет новая тема и новый вопрос. Завершается утренняя программа. Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущий Никита Татарский. До свидания. Хороших вам выходных.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир.